пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
Всем привет! Вы снова на волнах Радио ВОС с программой «Туристоскоп», посвященной доступному туризму. Мы с вами уже путешествовали во Владивосток с Катей и Владом, но это не единственная пара незрячих, которые там побывали этим летом. И сегодня у нас в гостях еще одна молодая супружеская пара. Это Алена Зерко и Павел Половинкин.
Привет!
Добрый день!
И мы, не теряя времени, пускаемся в путешествие. Путешествие у нас на Дальний Восток. Путешествие необычное, не прямое, а с выходом в других городах. И я предоставляю слово непосредственным путешественникам.
Ну, вообще, идея путешествия на Дальний Восток уже была давно, достаточно много лет назад. В 2024 году у нас все это получилось. Зимой запланировали данную поездку. В июле месяце ее совершили. Поездка растянулась на месяц. Москва, Владивосток, Хабаровск, Биробиджан, Владивосток, Москва. Я проехал все по железной дороге. Алена до Хабаровска летела самолетом. Я очень много лет мечтал именно проехать самый длинный маршрут, железнодорожный маршрут в мире, поездом Москва-Владивосток, 9288 километров, неделя в пути. К поездке мы были готовы морально, физически.
Расскажи, Паш, пожалуйста, о своих впечатлениях с точки зрения незрячего человека. Едешь в поезде один.
Мы ехали втроем с ребятами. Ребята зрячие, друзья, путешественники, которые тоже исколесили там всю Россию. Много было общих тем. Общались, разговаривали, выходили на остановках.
Что можно получить за время путешествия? Какие впечатления?
Ощущение вообще, какая у нас большая, великая страна, потому что ты едешь сутки по этому Забайкальскому краю, там по этой Амурской области, ее нет конца и края, хотя понимаешь, что это только кусочек, что вправо, влево, чуть-чуть от дороги еще, если уйти, там такая вообще непролазная тайга, горы, такие природные красоты, да, хоть я их и не вижу, но все равно представление есть. Это именно вот осознание просторов природных красот, которые есть. Опять же, общение с попутчиками, общение с местными жителями, которые тоже добираются по своим делам. Кто-то в отпуск, кто-то по рабочим каким-то вопросам, кто-то еще куда-то. Общаешься, что-то узнаешь о жизни в этих местах. Понимаешь, что жизнь, конечно, тяжелая с одной стороны, а с другой стороны, люди живут, точно так же живут, радуются жизни, точно так же есть какие-то переживания, какие-то проблемы, радости.
С одной стороны, все мы одинаковые, но с другой все разные. Но вот какие особенности как раз-таки, может быть, и заметил жизни там на Востоке?
Как-то в основном попадались попутчики либо военные, либо работники железной дороги. Все говорили, что еще вот в этих сферах как-то прожить можно. Опять же, это с их слов, то есть, может быть, опять же, поговорив там с работником сельского хозяйства, промышленности, получишь совершенно другой ответ.
Ты доехал до Хабаровска, и там вы встретились, правильно?
Я доехал до Владивостока.
То есть
изначально была идея именно проехать полный маршрут. Именно Москва-Владивосток, именно полный маршрут. И потом уже с Владивостока, побыв там пару дней во Владивостоке, ребята-попутчики полетели на Чукотку. Я остался один, и потом вернулся в Хабаровск, и мы там уже с Аленой встретились.
Скажи, как ты вернулся?
Ну, как я вернулся? С двумя пересадками на электричках.
Во, ну, это очень важный момент.
Ну,
да.
Как бы я вообще любитель ехать электричками именно вот на такие относительно небольшие расстояния. Почему? Больше можно узнать какой-то даже местный колорит, больше пообщаться даже с местными жителями. Ну, в поезде едешь и едешь, а в электричке как-то, ну, чувствуется атмосфера тех или иных мест.
Если бы было полное сообщение Москва-Владивосток электричкой, мне кажется, ты бы проехал весь маршрут.
Я бы проехал, да, это был бы месяц. До 2006 года это было возможно. Сейчас, к сожалению, это невозможно, но будем надеяться, что в будущем чем все все все-таки восстановится.
Ну, я не зря сказала, что вы отчаянная пара. Ну, а вот во время передвижения на электричках пользуешься сопровождением или полностью самостоятельно?
Я полагаюсь на себя, на логическое мышление, на помощь пассажиров, просто окружающих. В основном, ну, никаких проблем не возникает. Главный момент, чтобы было достаточно времени на пересадку. Не меньше 15 минут.
Ну да.
Чтобы просто спокойно найти следующий поезд и все. И опять же продумать вопросы питания, вопросы проживания. Все это, опять же, продумывается заранее.
А вот какими приложениями, может быть, пользуешься, чтобы расписание там узнать заранее?
РЖД пассажирам, Яндекс.Электрички. Там же покупка билетов. Сейчас нет необходимости искать на незнакомом вокзале кассу. Все оформляется через приложение. Главное, чтобы телефон был заряжен. А то у меня была как-то ситуация, что у меня телефон разрядился, билет в телефоне, меня чуть не высадили из поезда. Из электрички.
Ну, то есть все там озвучивается хорошо?
Все озвучивается, все работает, да, все очень удобно.
Этот кусочек мы маршрута разобрали. Приехали в Хабаровск, правильно?
Я прилетела. Паша нашел субсидируемые билеты. Их выкладывают когда?
Ну, это подсказали ребята, друзья, знакомые еще одни, которые тоже из Москвы были в этом году во Владивостоке. Собственно, они меня и заразили этой идеей. Билеты выкладывают в начале года, в январе. И билеты надо покупать заранее.
На весь год, да?
На весь год. На весь год. Особенно расхватывают очень быстро на летний период. Мы изначально хотели взять билеты до Владивостока, Алёне, чтобы полетела сразу во Владивосток. Но к моменту, пока мы все это решили, билетов до Владивостока субсидированных уже не было. Были только до Хабаровска. Поэтому мы взяли до Хабаровска, но абсолютно об этом не жалеем, потому что еще посетили Хабаровск и Биробиджан.
А субсидируемые, они насколько дешевле?
Ну вот, допустим, до Хабаровска билет стоил 7200, до Владивостока 7500 субсидированный. Обычные билеты где-то в районе 15-20 тысяч минимум.
Зимой. А зимой. Летом они подскочили на эти даты до 30-40.
До 30-40.
Факты сами за себя говорят. Ну вот, вы раньше были в Хабаровске? Бывали?
Нет, ни разу.
Первый раз.
Вы приехали в незнакомый город. С чего начали путешествовать по городу?
Ну, я начал с того, что пережидал дождь на вокзале. Потому что был достаточно сильный дождь, я пошел в зал ожидания, параллельно, опять же, включил Лазарила, показывает, где, чего, магазины какие есть вокруг, какие есть достопримечательности.
Еще раз, пожалуйста, какое приложение?
Приложение Лазарила.
Я сама первый раз про него слышу.
Очень удобное приложение.
Это очень удобное приложение.
Расскажите в двух словах.
Ну вот едешь на автобусе, не объявляют остановки. Он проговаривает все, что проезжаешь. Аптеки, заводы, школы, больницы, кафешки. И плюс говорит остановки. То есть ты понимаешь, где-то. Ну, сейчас, может быть, оно не так хорошо обновляется, потому что это не российское приложение. В целом, вот пока оно работает нормально, и нас оно очень часто где выручало. То есть мы пользуемся основным навигатором, идем по нему, там, ваши Яндекс.Карты используют на Андроиде, на айфоне более доступен дубль ГИС, но я не так хорошо этим всем владею, я полагаюсь на Пашу скорее. Но Лазарила у нас в ушах, и параллельно с тем, что включен навигатор, который подсказывает, где повернуть и куда пройти, еще болтает Лазарила, который рассказывает, что там 300 метров направо аптека, 50 метров налево парикмахерская, через 50 метров впереди остановка железнодорожная больница условно и так далее.
Навигатор тоже говорит.
Навигатор в это же время говорит, поверните направо.
Это дело привычки. Сначала может показаться тяжело, очень много информации лишней. Потом, ну, допустим, я уже просто на незнакомом маршруте, уже просто без навигатора не представляю себя.
То есть Яндекс.Карты тоже хорошо озвучивается, то есть все там...
Да.
На айфоне все плохо, но на айфоне вот дубль ГИС более-менее.
Знала тебе по песням отцов, что в ссылку этапами шли. Я думал, что ты угрюм и суров, затерянный где-то вдали. Океан на краю земли, и в тайге ленты новых дорог, города, корабли. Дальний Восток, кто сердцем рожден для трудных дорог, открытий подвигов ждет. Скорее сюда, на Дальний Восток, вы слышите, вас он зовет. Океан на краю земли, и в тайге ленты новых дорог, города, корабли, это все мой Дальний Восток. Океан на краю земли, и в тайге ленты новых дорог, города, корабли, это все мой Дальний Восток.
Куда все-таки пошли вот в Хабаровске? И сколько дней были?
Мне было очень страшно. Я прилетела аж на самолете. Я перед этим, как я найду Пашу? Ну, он меня хорошо проинструктировал, посмотрел заранее, на какой автобус сесть, какие номера мне нужны. Нам же в аэропорту сопровождают всегда. Соответственно, меня как маломобильного пассажира забрали с самолета, вывели, багажа у меня не было. Я говорю, посадите меня, пожалуйста, на автобус, вот такие-то номера. Мы смотрели по навигатору, что здесь рядом остановка с аэропортом. Ну и вот этот сопровождающий меня прям вывел, и подошел автобус, он меня туда посадил, я включила лазарилу, потому что, конечно же, остановки не объявляли, и слушала по лазариле, я знала, какая остановка моя, и когда лазарила сказала, через 200 метров будет такая-то остановка, я начала потихонечку вставать и выходить из транспорта. Вышла такая, стою на остановке, ко мне подходит женщина и говорит, здрасте, а вы случайно не у Марины Ивановны в обществе слепых состоите? И я говорю, о, свои нашлись. Я говорю, нет, я не местная. Она говорит, как не местная? Я говорю, ну вот я из аэропорта жду мужа, муж сейчас такой же незрячий придет. А вы что, как сами путешествуете?
Да, как
я
вы
тоже
здесь
из
оказались?
Я из Хабаровского ВОЗа, говорит, шла по городу, смотрю, о, стоит с тростью. Ну, Паша пришел, мы пошли
сразу. Я после вокзала немножко погулял по городу и сразу пошел на заселение. Мы бронируем, значит, сайт суточный.ру.
Квартиры.
Тоже все удобно, да?
Да, там и квартиры, там и гостиницы можно бронировать.
Мы выбрали квартиры, потому что мы переживаем, что в гостиницах будет много вопросов. Куда пошли? Правее, левее, вот это все. И плюс мы сами можем готовить и не тратить столько... Ну, мы все-таки стараемся бюджетно путешествовать. И если в квартире, то можно приготовить. Завтраки у нас всегда мы готовим сами, мы покупаем каши вот эти быстрые, овсянку, типа вот, которую заливаешь кипятком из чайника. Чайник всегда есть, сыр, колбаса, хлеб, ну то есть дежурно. Вот завтрак, чай с мармеладкой, печенька. Ну и вечером, то есть либо мы заходим куда-то в кафе, либо также дома мы там либо что-то готовое покупаем. Во Владивостоке мы вообще картошку варили, овощи покупали. Поэтому в этом смысле квартира гораздо комфортнее для нас. И вот Паша этим всегда занимается, выбирает на суточное жилье.
Суточное никогда никаких проблем не было. Один раз у меня была проблема в Казани. Отказали в последний момент в заселении, потому что это был потоп. Но, опять же, поддержка сработала очень оперативно. Они сразу начали накидывать варианты. Они были готовы предложить около 10 вариантов. И несмотря на то, что я отказался от всех этих вариантов, мне еще начислили 500 бонусов. То есть 500 рублей еще на следующее бронирование.
Но и там время заселения, получается, в 12 или в 2? Во сколько?
2.
Как ты на заселение?
Время заселения в 2, но она мне написала, спросила, вы где? Я ответил, что я на вокзале.
Что вот эта проблема? В гостинице люди могут вещи закинуть, заселиться позже. А если в квартиру, то, конечно, тебе приходится с рюкзаками таскаться там до 2 по городу где-то.
Сказали, что уже никого нет, и если вы подъедете через 40 минут, то будет удобно, потому что хозяйка сказала, что она на месте.
Но мы еще вот этот вопрос иногда высчитываем, если оно логично все складывается, то мы в камеру хранения прямо на вокзале бывает, сдаем вещи, гуляем по городу, там потом заселяемся, потом заезжаем, забираем.
А насчет того, что вот там не нужно заранее, не спрашивают о незрячести, и никогда с этим никаких претензий не было?
Претензий не было, бывает шок у хозяев.
Мы специально не говорим, чтобы не было вот этой тревожности.
Это я согласна полностью, да. Но а вот потом как реагируют?
В основном нормально, адекватно, но бывает, ой, а как вы будете? Ой, а вы тут вон, во Владивостоке у нас, да, была ситуация. Они все немножко так сначала были от нас в шоке.
Там еще маршрутик такой был. Паша выбрал такую квартиру во Влазике. Там за 7 тысяч было жилье, ну, караул, да, вот в сутки. А та квартира была 3500, что-то, да, типа. И было написано, что хорошая транспортная доступность. Там автобусы ходят. А мы когда туда приехали, там оказалось, что все просто перекопано. Потому что горная местность, ремонт дорог идет, и нам пришлось посреди дороги выйти из автобуса, который вез нас от вокзала до дома, потому что он поехал не туда, навигатор начал увеличивать метры. Мы выскочили, вызвали такси. Такси нас привезло к дому, мы выходим, и у меня первый вопрос такой к хозяйке, что у вас тут с транспортной доступностью? Ну, то есть я обычно такая культурная, а тут я настолько вообще была вымотанная с этими вещами, холодно, ветер, все эти перерытые дороги, никто ничего не знает. И она говорит... Ну, если хотите, вы можете не заезжать, а то я тоже переживаю, как вы будете тут жить. И когда выучили маршрут, мы первый день пошли первым делом, конечно, изучать маршрут. И мы когда туда-сюда походили, уже ориентиры запомнили. Я говорю, а прикинь, мы бы жили здесь, во Владивостоке, в этой квартире, вот с этим ремонтом дорог, и у нас были бы незрячие друзья. Вот как бы мы описывали незрячему другу маршрут? И мы такое описание у нас получилось. Выходишь на остановке, идешь. Переходишь дорогу, находишь траншею, лезешь в эту траншею. Потому что если ты будешь идти справа, то ты пойдешь по проезжей части, на тебя будут ехать машины. Если ты пойдешь слева, то там будет куча камней и обрыв вниз. Люди говорят, что по ним идти легче, но по факту, скорее всего, ты скатишься. Дальше ты спускаешься по такой лестнице, осторожно, она крутая, скользкая, держись за перила. Встретишь по дороге блоки и строительные листы. Это твои ориентиры, все нормально. Аккуратно протискивайся между ними. Идешь по дороге, тебе врежут веткой по голове. Это тоже твой ориентир. Это даст тебе понимание, что скоро тебе поворачивают в сторону дома. Как только асфальт закончился, это твой поворот. Начались камни, значит, ты идешь правильно. По камням проходишь и упираешься в подъезд. Такой прекрасный маршрут.
Попутно еще обходишь там штук 10 машин.
Да,
припаркованных.
Юмор наш друг.
Да.
Нам в помощь. Но мы все-таки вернемся в Хабаровск с вами.
Хабаровский был отличный маршрут до квартиры.
Хабаровский был очень, да, легкий маршрут.
Спокойный.
Да.
Негде поюморить. Сколько были дней и что посмотрели в Хабаровске?
3 дня, но первый день мы заселялись и ходили в столовую. Второй день мы ходили, значит, в музей. У нас были музеи. Музей краеведческий и музей археологии. очень интересный. Там как пещера была имитированная, мы по ней лазили, смотрели, как пещерные жители живут. Все, что можно было потрогать, трогали. В Краеведческом нам давали всякие макеты динозавров потрогать. Тоже было очень интересно. Потом мы еще ходили в ресторан «Китайская бабушка», там кушали китайскую еду. Нам притащили такую маленькую, а мы голодные пришли с этих музеев, заказали, значит, себе еду. Паша заказал картошку с баклажаном и перцем, а я заказала, типа, лапшу с морепродуктами. И приносят такие маленькие тарелочки, которые выглядят как десертные блюдца, вот на которых мы обычно торт кладем. Я говорю, а это у вас такие порции маленькие? Они говорят, не-не, подождите. И приносят нам просто огромадную тарелку, две. Вот они выглядят как наши блюда, на которых мы вот стол, когда накрываем, там вот прям на блюде там бывают овощи, кладем нарезку, да, вот такое вот. Как это есть? Они говорят, а вот надо перекладывать. И мы мучились, сначала перекладывали, эта лапша тянется, а потом я пообщалась с незрячими, кто во Владивостоке живет, они говорят, да двигаешь к себе блюдо, да и ешь. Потом меняешься этими блюдами, что с этими тарелками заворачиваться.
Ну да, как-то так странно. А у вас есть друзья, которые именно живут во Владивостоке, да?
Вообще, мы как-то за это лето поняли и подумали, что если планировать самостоятельное путешествие куда-то, если есть возможность познакомиться с кем-то незрячим, активным, мобильным из этого города, то это прям круто, потому что человек может что-то классное, интересное, местное рассказать. У нас получилось так, что я состояла в одной группе, и я знала, что там есть человек из Владивостока, и когда было ближе к путешествию, я ему написала и спросила, а давай вместе пойдем купаться на море. Потому что купание вслепую — это отдельная история. В итоге, ну так получилось, что купаться он с нами не пошел, но он нам очень много всего рассказал. Куда сходить, что посмотреть, и так прожить во Владике незрячих мы пообщались.
Вот так цепочка и тянется. А в Хабаровске вот музейная была история, и музеи там доступны.
Ну, они стараются. То есть я не знаю, насколько у них там прям они включены, вот как у нас в Москве эти все программы, и они там прям специально готовят. Но мы когда пришли, мы стараемся предупреждать, что мы незрячие, чтобы они как-то подготовились, но не всегда это получается. И вот если не получается, то мы просто приходим на обум. Люди как-то, ну вот они включаются. Они иногда впадают в шок в разных городах и говорят, а как с вами работать? Мы говорим, ну вы просто все, что рассказываете, если на это показываете рукой, то еще комментируете, описываете, как это. Если вы можете дать в руки потрогать, ну, дайте в руки потрогать. И вот они начинают, в общем, все, что можно доставать, вытаскивать, приносить по-быстренькому, импровизировать, все подряд описывать. Если есть возможность, приводят какого-нибудь еще дополнительного сотрудника, который с нами ходит. Если есть возможность, организуют для нас двоих экскурсию. Если нет возможности, просто в общей группе ходим, но они все описывают, все, что могут описать. Поэтому для нас получается, как будто бы любой музей доступен.
Включаются и идут навстречу.
Очень включаются. Да.
Самое главное.
Да. Мы очень много же в каких городах были, и где бы мы ни были, да, по-моему, не было ни одного музея, где сотрудники бы не включились.
Да. Я не помню такого, по крайней мере.
Ну, это замечательно. Это внушает оптимизм.
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14:05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы — это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.